Привет всем зрителям «Радио Точки». Меня зовут Дмитрий Семенов. Этот выпуск проведу я. Я напомню, что «Радио Точка» — это проект «Крест Полешковы», в котором мы рассказываем вам и знакомим вас с интересными людьми в странах Балтии, с людьми с полезными инициативами, с интересными начинаниями, с интересной деятельностью. Сегодняшний выпуск также не станет исключением. Ну и со мной сегодня здесь рядом находится художник-мыслитель 20-21 веков Богдан Кравцов. Богдан, приветствую.
Привет, Дима.
И издатель Матеус Чапайтес. Матеус, добрый вечер.
Добрый вечер, Дима. Привет.
Да, сразу начнем с места, в котором мы находимся. А мы находимся в прекрасном Ужуписе, где располагается кофейня, которая называется Not Only Coffee. И у меня сразу такой первый вопрос, отталкиваясь от названия. Что еще, кроме кофе, чем еще, кроме кофе, радуете посетителей?
Книгами.
Так.
Еще здесь проходят мероприятия и мастер-классы по каким-то творческим делам. Вышивка, рисование. Проходят кинопросмотры с обсуждениями. Иногда какие-то другие мероприятия такие для небольших групп людей. 20 человек мы вполне можем принять и побеседовать.
История открытия вот этого вот вашего заведения, я думаю, вот, наверное, не то... Как правильно вообще это назвать? Просто если говорим мы кофейня, то, что сейчас назвал Богдан, мне кажется, это гораздо шире. Как вы сами называете формат вашего заведения? Охарактеризовываете?
Формат... такого культурного места, в котором происходит много мероприятий, где можно почитать книги, посмотреть кино, выпить кофе, съесть десерты. Мне кажется, культурное место, ну, может быть, Богдан дополнит картину.
Ужупис в целом культурный и туристический район Вильнюса, и он местами напоминает музей с галереями. Иногда это место, где можно вкусно поесть. Но, собственно, мероприятий какого-то такого, скажем так, досугового времени здесь не очень много. Хотелось добавить вот этого, чтобы можно было зайти не только поесть, но как-то провести время с интересом. Может быть, что-то узнать новое, может быть, просто хорошо провести время. Да, не обязательно с вилкой и ложкой в руках. Поэтому, собственно, и not only кофе, да, тут не только кофе, но и можно прийти со своим ноутбуком поработать, можно прийти на какое-то мероприятие, можно прийти почитать книжку, не только купить, но и почитать, купить.
Вот. То есть Ужупис как место расположения целенаправленно выбирался?
Ну, так получилось. То есть понятно, что было много вариантов таких. В район-то мог быть и в центре, например, да? Но в центре чуть больше мероприятий. А здесь ребята, которые делали кафе, просто кафе открывалось не нами. Мы только добавили сюда интерактива немножко и книг. А так изначально это было просто кафе, которое постепенно-постепенно обрастало активностями, занятиями, там, сувенирами. Изначально это было кафе для, ну, с таким, с особой доброжелательностью к спортсменам и к бегунам. И, например, из кафе раз в неделю проходят такие любительские совместные тренировки, беговые ребята в выходной день. Утром собираются и бегут 20 километров, например, да, в качестве тренировки такой небольшой группы. Это происходит почти каждую неделю. Вот. Ну и как-то вот с этого постепенно-постепенно показалось, что этого мало, надо еще. Есть место, есть возможность поставить книжные полки. И хотелось добавить вот такой жизни не только как экспоната в кафе, да, но и жизни в смысле активности.
То есть можно сказать, что вы, Богдан и Матеус, к этому скелету, скелет этот наращиваете мышцами, можно так сказать, да?
Мы все над этим работаем, ребята из кафе тоже. Андрей научился печь вафельные десерты.
Вкус детства.
Ну да, да, да. Трубочки, орешки, с мероприятиями приходит много людей. Просто мы разрешаем проводить мероприятия бесплатно, без аренды. Поэтому много людей, которые просто даже зашли в кафе, посмотрели, оценили, решили, что почему бы здесь не провести свой мастер-класс или какую-то там, ну, не знаю, лекцию, разговор.
Да, то, что есть такая составляющая для здорового образа жизни, я заметил, поскольку вот Матеус не даст соврать, пока ждали Богдана, ждали оператора нашего, ну, я решил немножко погрузиться, да, попробовать и кофе, и как раз эти самые вафли, и орешки, и узнал, минутка рекламы от меня, что тем, кто прошел 10 тысяч шагов в течение дня, плюс одна вафля бесплатно.
Точно.
Так и есть.
Матеус, теперь я хочу спросить у тебя. Ваша коллаборация с Богданом, как она произошла, как вы вообще знакомы, это произошло здесь или вы, в принципе, насколько я знаю, вы оба из России?
Да-да-да, мы оба из России, приехали в разное время, по-моему. Вот, наша коллаборация возникла на почве вильнюсского покера, его издания.
Книга, которая у нас
вот,
на столе
присутствует,
на русском языке.
На русском языке впервые, спустя 30 лет после того, как перевод был сделан. Вот. Ну, как-то закрутилось, и мы вместе открыли магазин, и, в общем, с тех пор вместе делаем все проекты. Вот, ну, не знаю. Что еще скажешь, Богдан?
Ну давайте тогда несколько слов, может быть, про сам вильнюсский покер. Вот да. Мне бы хотелось, ну, может, от обоих из вас или от кого-то из вас услышать, поскольку впервые она вышла на русском языке, у нас сейчас здесь в Литве большое количество и россиян, и белорусов, и украинцев в связи с войной, приехавших, некоторые и до войны приехавшие сюда по разным причинам. Может быть, от вас такая какая-то мини-реклама, почему релоканту стоило бы почитать эту книгу, тем более, что она теперь есть на русском?
В прошлом году Вильнюсу исполнилось 700 лет. И вильнюсский покер стал одним из хедлайнеров этого праздника. Весь год в Музее современного искусства проходила выставка про Вильнюс через, скажем так, объектив этого романа. Там не совсем про книгу, но именно про Вильнюс, потому что в романе он занимает, ну, я бы сказал, центральное место. Несмотря на то, что там есть какие-то люди и другие животные в качестве героев, Вильнюс всю дорогу, весь роман показывается читателю разными сторонами. Не всегда они красивые, но в течение книги, читая книгу, ты как бы знакомишься с Вильнюсом тех лет, да, это позднесоветский период или там... Иногда действие 70-х происходит, книга сама написана в конце 80-х, но все-таки это советская Литва, и представление о Вильнюсе тех лет, она дает, ну, такое очень глубокое. По этой книге был поставлен спектакль в прошлом году, она продавалась во всех магазинах и в музее на разных языках. Я сходил на выставку, начал думать, ну вот, как бы на литовском я еще не умею читать, только учусь.
Что написано на футболке, кстати.
Да, про футболку отдельная тема. Футболка нашего дизайна, мы ее будем продавать. Вот, сейчас научимся ее печатать красиво и начнем продавать. Но на русском языке не нашел книги. Я нашел только украинскую мову. Начал разбираться, а как так? Книга издана на многих языках, а на российской нет, на русском языке нету. Ну и как-то поспрашивал знакомых людей из академических кругов. Мария Чапайт это подсказала, что это переводчица, и она преподает мне литовский язык, ну, в группе. И она подсказала, что да, действительно, не был издан, но был переведен. И вот связала нас с Матвеем, и дальше мы начали обсуждать, что вот было бы здорово издать книжку, которую все обсуждают. Она про Вильнюс, для Вильнюса она важна, ну, как бы важна для того, чтобы понимать город, а на русском языке нет. И начали разбираться, хотели просто издать книжку, понятно стало, что это легче сделать, если есть свое издательство, а там, где издательство, там и магазин, ну и вот так заверте. Вот, все потихонечку на этом вильнюсском покере.
Да, и насколько я знаю, перевод ведь действительно был еще в конце 80-х сделан, но так и не вышел.
Перевод был сделан довольно быстро после, ну, вскоре после того, как была написана книга. Автор книги прочитал этот перевод, переводчица с ним обсудила, они внесли правки. То есть это перевод, одобренный автором книги.
Это, кстати, в 10-х годах происходило, вторая редактура. Одобренный Гавелис.
Ну да, к сожалению, автора уже нет, но нашли переводчика, выкупили права. В первый раз в начале 90-х не смогли издать даже уже переведенную книгу из-за экономических, ну скажем так, колебаний. Потому что в начале 90-х сменилась структуры экономической жизни, и предыдущие договоренности, они как бы не все успели реализоваться, поэтому перевод завис. Предпринималось вот две попытки, два подхода к печати, не довелись до конца. Вот. Помимо, собственно, перевода и переводчицы, до которой мы достучались, купили права на издание, Матвей отыскал иллюстратора Грету Алис, литовскую художницу, которая сделала цикл иллюстраций когда-то к этому роману. И Матвею пришла в голову идея совместить это издание вместе с иллюстрациями. И вот часть иллюстраций попали в книгу. И это первый раз, они выставлялись как выставка, но это первый раз, когда эти иллюстрации встретились с текстом. Ни в литовских изданиях нет, ни в английских нет.
Матвей, книга вот в русском издании, на русском языке, она пользуется спросом среди покупателей?
Да.
Много продали уже?
Да, да, да.
Примерно.
Уже пятую часть тиража, по-моему, мы уже.
Да, где-то так.
Окей.
Было 128 коробок, осталось 107.
Коробки,
ну, да. Что ж, это приятно слышать. Я вот вижу, что сзади нас, да, книжные полки, это вот все, что можно у вас купить. Это книжная полка от магазина Rewind Store.
Ну, я бы не сказал все, извини. Да. Я бы сказал, что пока что столько.
Пока что
дальше
столько.
Мы расширяем. У нас интернет-магазин еще плюс. Угу. Там куда больше представлено книг.
В интернет-магазине, в частности, их могут заказать
ревоканты
из других стран.
Да, да, да. В принципе, кроме России и Беларуси, мы доставляем всюду, куда попросят читатель.
Ну, мы не пробовали доставлять в Иран и Северную Корею, надо признать.
Да, 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 да. Про эти страны я забыл. Да, да, да.
Вот, но уже и в западное полушарие отправляли, а по Европе такой же. Совсем понятно, что это делается в конвейерном режиме.
Ну, а получается, можно ли сделать отсюда вывод, или, может быть, у вас есть какие-то данные, что вы такой, собственно, ну, единственный проект за рубежом, где вот можно заказать книги на русском языке? И не только на русском, насколько я понимаю.
Мне кажется, не кажется. Сейчас магазины русскоязычные открываются, но каждый уникален. И в этом смысле прекрасно. Но их и есть какое-то количество магазинов по всей Европе сейчас открываются еще, так что.
Ну, пока они не способны удовлетворить полностью спрос. Спрос гораздо выше.
И онлайн, и офлайн есть магазины. А офлайн магазины обычно открываются в крупных городах, да, столичных. Не только в тех странах, которые вот раньше были республиками советскими. В Германии, в Израиле тоже есть русскоязычные магазины с книгами на русском языке. Мы даже не конкурируем, то есть мы какие-то, ну, во-первых, у многих из этих проектов есть свои небольшие издательства. Сейчас, поскольку нет доступа к российским издательствам и вообще крупным издательствам, и, скажем так, русская культура распределена по разным странам, в России как-то был набор издательств, ну, они как-то там, у них была своя редакторская политика, но, в принципе, если ты хотел издать свою книжку, да, и вот из этого скажем так, гуманитарного культурного круга, ты знал, какие издательства идти и предлагать. А сейчас такого нет, и поэтому есть много вот как бы за пределами России и даже Белоруссии есть много издательств, которые издают книги, маленьких издательств, которые издают книги на русском языке, вот современные, там актуальные, не обязательно политические, но вот которые прямо сейчас написаны и готовы к изданию. Таких издательств довольно много. Вот у нас вышла одна книга, но я так, у меня в голове еще штук 5 издательств, в которых вышло там, ну, только 2 книги, например, максимум. Да, но как бы они появляются в разных странах, и мы обмениваемся эти книги. То есть мы свой вильнюсский покер посылаем в те магазины, они нам присылают свое что-то, что у них в стране выпущено. Я бы не сказал, что это какая-то даже конкуренция, потому что спрос действительно большой, ты прав. Сейчас много людей, которые оказались за пределами России, у них нет доступа к своим даже книгам, те, которые на полках стояли, да, я там не смог вывести свои там 1500 книг, ну, impossible. А у людей нет доступа к своим библиотекам, и очень такой сложный, ограниченный доступ к книгам, которые сейчас издаются в России или были изданы недавно. Поэтому, скорее, проблема не в том, чтобы как-то достучаться до издателей здесь. А много сложностей на том этапе, как добыть книги сюда. Да. Вот, поэтому мы стараемся везде сообщать, что как бы, если вам нужна какая-то конкретная книга, да вы напишите нам электронное письмо, мы ее ну, как-нибудь контрабандой доставим.
Угу. Да, еще хотел добавить, конечно, что вообще книг издается больше, чем мы можем выставить где-либо, но хотя в интернет-магазине мы планируем их выставить больше сильно, чем в офлайн-магазине. Вот, поэтому ассортимент локальных вот этих магазинов, которые есть по Европе, и действительно, как Богдан сказал, в Израиле есть, есть в Грузии, Армении, вот, он отличается. У кого-то есть такие книжки, у кого-то такие книжки. И поэтому, собственно, заказывают книги друг у друга. Ну, в смысле, не друг у друга, а вот.
А книга вообще, книга, вот, напечатанная книга, она никогда не потеряет свою актуальность, как вам кажется?
Нет. Ну, мне кажется, просто нет. Не потеряет.
Ну, в целом я согласен, иначе бы я не влез в это дело. Хотя мы в перспективе думаем, что мы свои книжки будем и в электронном формате продавать. Ну, потому что все-таки бумажную книжку не всегда легко доставить из России или даже из Беларуси. Поэтому, да, электронные книжки мы будем продавать, но бумажная не умрет. Это примерно как вы же можете себе глюкозу в кровь просто шприцом вводить и типа не есть больше ничего. Зачем вам? Все остальное не нужно, да, там витамины добивать таблетками. Почему-то люди ходят в ресторан до сих пор. И как бы нет представления, что это когда-нибудь умрет. Есть люди, которым, ну, приятно иметь книгу, держать ее в руках, иметь ее на полке. Некоторая работа с книгами удобнее в бумажном варианте, чем в электронном, да, там я могу сделать несколько закладок, я могу быстро ее вот так пролистать. Я, например, когда покупаю книгу сам себе, то мне гораздо легче с ней познакомиться, вот на полке еще в магазине, я ее еще не купил, мне гораздо легче на нее посмотреть, оценить, да, там я ее перелистал, почитал содержание, посмотрел там, каким языком написано, это все делается как бы быстрее и удобнее в бумажном варианте, не в электронном, да, на электронной я как бы даже иногда ничего не могу посмотреть, там внутри никакую страничку не открыть, да, то есть у меня есть только обложка, там, название автора, там, иногда какие-то теги, расставленные не всегда живым человеком, а иногда искусственным человеком. И в бумаге это легче. Кроме того, я как художник, и при том, что у меня много книг, и при том, что я легко читаю электронные книги с планшета, я при этом книги постоянно покупаю, потому что я покупаю книги с картинками, и как-то планшет, и даже экран телеэкран, на который можно вывести картинку, он, ну, скажем так, мое желание посмотреть на картинку, хорошо напечатанную, изданную, да, там какие-нибудь каталоги графических работ, это невозможно на экране показать. В бумаге можно напечатать, пожалуйста, потому что там уже, ну, как бы, Сейчас каталоги выпускаются, ну, типа, в очень хорошем, там, буквально, и акварельную бумагу они используют, и какую-то, типа, ну, в смысле, печать, шелкографию, это все можно видеть в книге, поэтому сейчас книги, ну, как бы, просто такие очень музейно красивые. Поэтому книг с картинками, ну, как бы, я не перестану покупать никогда. С учетом того, что, да, предположим, что эти все книги вообще, которые есть, доступны в электронном виде. Но это тоже не так. Есть книги, которые не выпускаются в электронном варианте. Для... Во-первых, это для издательств иногда удобнее, если книги бумажные, а не электронные. С одной стороны. А с другой стороны, ну, читатели, есть читатели, которые любят, чтобы эта книжка стояла на полке. Чтобы я ее мог в любой момент, я как бы ее увидел, как бы взял в руки. И, например, что сложно-сложно представим в электронном варианте, положил две книги рядом и посмотрел, правильно вот здесь, вот в этой книге протестировано вот это. Угу. В электронном варианте ты не можешь две книги рядом положить.
Ну, в таком случае у меня такой вопрос, Матеус, а как тебе кажется, почему тогда вот газеты печатные, они все-таки вымирают, а с книгами так не происходит?
Хороший вопрос. Я не очень думал об этом, поэтому, наверное, я не отвечу.
Богдан, давайте. Есть какие-то идеи? У меня есть своя гипотеза, конечно.
Молодец, у меня нету, ты задал вопрос, он был для меня неожиданный, но, может быть, потому что я не читал газет не бумажных, и за электронными газетами. Электронные СМИ, они, ты их можешь отфильтровать просто по теме, которая тебе интересна. Набрать себе, там, не знаю, телеграм-каналов или фильтр в RSS, которые будут выбирать те новости на те темы, которые тебе интересны. С бумажными газетами у тебя в целой газете тебя интересуют два раздела, но тебе приходится покупать всю газету. То есть газета, ну, так как бы книга, это произведение единое, в нем вот под одной обложкой, ну да, там бывают сборники, но они тогда специально собраны на одну тему, да, там сборник стихов там или какая-нибудь монография на одну тему разных ученых. А газета — это все-таки набор маленьких текстов. И газета не предоставляет возможности выбирать только те тексты, которые тебе интересны. Как только появляется какая-то газета, которая целый номер, который посвящен специально одной теме, то такие номера сразу становятся, ну, как бы раскупаются, становятся музейными или там коллекционными экспонатами. Есть какие-то, ну, газетные выпуски, как произведение искусства, да, там, скажем, пустая первая полоса, да, по какой-то причине, в знак какого-нибудь траурного события или еще что-то такое. Это как музейный экспонат, это работает. А вот ежедневные газеты, ну, просто электронные средства фильтрации работы, ну, такой автоматической предобработки текстов и фильтрации, они как бы лучше работают с электронными штуками, потому что газета — это набор текстов, а книга нет. Твоя идея?
Ну, моя идея, собственно, заключается в том, что все-таки, если мы говорим о СМИ, то это скорость информации, да, вот, например, книга в этом плане не устаревает, тот же самый «Вильнюсский покер», о котором мы говорим, ну, когда он был написан, он по-прежнему актуален, и мы по-прежнему uh-huh. советуем его нашим зрителям прочитать, но сейчас просто информация, она происходит здесь и сейчас, а газета, ну, просто не может, она просто проигрывает эту конкуренцию электронным СМИ.
Ну, да, со срочкой в день.
Как минимум, да. Да. А раньше газеты некоторые ходили раз в неделю. Сколько за неделю сейчас у нас происходит событий, не уместится в голове.
Да, но тем не менее, вот этот как бы образ газеты, в которой все подобрано, и ты целый день читаешь, но это все-таки другое время.
Ну да. Ну, в общем, вывели втроем формулу, ответ на вопрос нашли. Я такой, может быть, небольшой офф-топ сейчас к Матеусу обращусь. Я просто не могу об этом не спросить, ну, потому что да. Зрители зададутся автоматически вопросом. Матеус Чапайтис, казалось бы, литовское имя, литовская фамилия, но мы сказали в самом начале, что вы оба реваканты из Москвы. Как так вышло?
Ну, я из московский России. Литовец, я родился в Москве, у меня половина семьи в России, но сейчас уже нет, вот, половина в Литве, вот. Ну, вот такая судьба. Почему фамилия? Ну, так распорядился мои родители, которые решили меня назвать Матеусом, а не Матвеем, что было бы более логично. Вот. Но фамилия, она как бы от отца досталась. Я дальше от деда. Ну, вообще понятно.
Ну, тут у меня уточняющий вопрос еще следует. Поскольку мы находимся в Ужуписе, Ужупис и фамилия Чапайтис, ну, это такой коннект происходит, да?
Да, это мой отец.
Да, который является?
Министром иностранных дел Республики Ужупис.
Да, вот такие у нас сегодня гости интересные. Ну, ты, получается, бывал все равно, приезжал в Литву до приезда?
Конечно, всю жизнь езжу сюда. У меня здесь отец живет, собственно, вышеназванный. У меня здесь живет дедушка. Вот, у меня здесь живут братья и сестры. Вот, так что у меня много поводов приезжать сюда было. Ну и вообще я люблю Литву, это вторая моя родина. Угу. Вот, я себе... Всегда, живя в Москве, я себя идентифицировал как литовец. Хотя у меня четверть литовской крови так по итогу вышло. И еще четверть эстонской. Но с Эстонией я никак себя не ассоциирую. А вот с Литвой – да. Так что связь крепкая, я бы сказал.
Ну и в этом плане, наверное, переезд тебе давался гораздо легче, чем некоторым. Некоторым тяжело это дается, те особенно, которые в первый раз. Есть люди, которые вообще никуда не выезжали, там ни в какие другие страны из России, да, но после 24 февраля пришлось. Богдан, а как твой переезд сложился? Тоже легко или было сложнее?
Быстро сложился мой переезд, но я не скоро оказался в Литве. Я уехал из России 27-28 февраля. Первые полгода жил в Грузии. Грузия отказала мне в виде на жительство, а Литва выдала визу и потом вид на жительство. И вот я в Литве живу. Из России я уехал быстро, потому что ну, у меня есть некоторые претензии к российскому правительству давно. Я работал в фонде борьбы с коррупцией. Я вырос на Украине, мой папа до сих пор живет в Купинске, руководит образовательным центром. Сейчас он в Харьков, ну, скажем так, эвакуировался, но до сих пор находится на Украине, недалеко от линии фронта. И чтобы не потерять связь со своей семьей, со своими родственниками, которые в Украине живут, я решил, что я быстро-быстро уеду из России. С учетом того, что как бы людей, у которых есть хоть какая-то оппозиционная история, сейчас все сложнее и сложнее в России оставаться на свободе и живыми. То и с учетом того, что у меня как бы украинский папа, я там прожил какое-то время в детстве, я почему-то думал, что скоро у меня исчезнет возможность вообще куда-нибудь выезжать. И это не про мобилизацию, это именно про какой-то такой свободу передвижения. Поскольку это все эмоционально напряженная история, то я ну, как бы не уверен был, что я ничего такого не сделаю, за что меня не посадят прямо там. Мой знакомый Виталий Кольцов, ну, мы с ним не особо дружили, но как бы я его знаю, он философ примерно моего возраста. В какой-то момент не нашел другого способа выразить свое отношение к происходящему, как бросить там бутылку с зажигательной смесью в автозак. И сейчас сидит в тюрьме, несмотря на то, что у него там 6 лет он сидит, у него там 3 детей. Вот. Это все сложно. Я понимаю, что как бы он настолько, ну, как бы у него такой бэкграунд культурный примерно такой же, как у меня. Я понимаю, что, ну, в общем, оказаться за решеткой просто потому, что что-нибудь не удалось смолчать, это было очень вероятно.
Ну, извечный такой эмигрантский спор или эмигрантская дискуссия, да, вот я у вас тоже хочу спросить. Вы сами как видите свое будущее в какой-то перспективе? Вы к какой группе относитесь, если я проще сформулирую вопрос? Те, кто первым рейсом же обратно, или те, кто здесь все-таки в долгую?
Ну, не знаю, я отвечу.
Отвечай за себя.
Да, я имею в виду по очереди. Я отношусь, как я думаю, многие мигранты к группе такого переходного периода, когда с одной стороны приехал, ну, в смысле, что-то меняется, уехал обратно, с другой стороны, понимание того, что на самом деле это не быстро произойдет, и не факт, что мы потом вернемся. Я, например, уже за себя отвечаю, что, не знаю, у меня, ну, это то, что я образ нарисовал, это образ того, что я чувствую. Вот, и я подозреваю, что, скорее всего, не вернусь, потому что, ну, у меня, видите, как бы такая ситуация, что Литва для меня вторая родина, я уже здесь, ну, обживаюсь и думаю, что я здесь останусь, то есть у меня нет желания куда-то переезжать, я имею в виду дальше. Я думаю, что это станет моим домом.
Станет, да, первой родиной.
Станет первой родиной, и тут я далеко смотреть не могу, и это невозможно сейчас смотреть далеко, но вот на уровне того, с чего я начал, что какого-то вот самоощущения, я думаю, что я пришел к этому. Ну, у меня еще есть метров 500. Вот, чтобы дойти до туда, но выбор я свой сделал какой-то.
Да. Богдан.
Все.
Это не первый раз я переезжаю на всю жизнь, а примерно, типа, не знаю, четвертый. Поэтому я уже не планирую далеко. Я не знаю, где я буду жить через 3 года. Не изменится ли правила в Литве по пребыванию людей, у которых когда-то был русский паспорт. Не получится ли так, что Литва там вступит в войну, и поэтому всех людей с русским паспортом попросят выехать из Литвы по понятной причине, да, потому что сложно будет потом фильтровать, кто шпион, кто не шпион. Вот, случится может что угодно, поэтому с моим опытом я скорее приезжаю в новое место и стараюсь здесь, ну, как бы освоиться, пожить. Ну, вот, в Литве я учу язык, много смотрю выставок художественных, да, то есть как художник я смотрю за литовским искусством. Кажется, что у меня уже, я сейчас похвастаюсь, но если кто-нибудь лучше справляется с этим, обязательно со мной свяжитесь. Мне кажется, что у меня самая большая в Литве коллекция комиксов на литовском языке про Литву, про историю Литвы.
Если у кого-то,
если у кого кто-то подозревает, что у него больше, пишите, мы там есть что обсудить. Вот, ну то есть как бы мне в Литве классно, я, ну как бы отношусь к этому времени как к культурной резиденции, и если я отсюда уеду, ну как бы даже если у меня будет возможность вернуться в Россию, ну не факт, что я вернусь в Россию. Ну то есть сейчас я живу в Литве, мне классно. Перееду куда-нибудь в другую страну, мне будет классно. Я жил в Грузии, я старался, чтобы мне там было интересно. Да, там, я много путешествую, но у меня, ну, как бы, да, есть какие-то места любимые в России, в которые я сейчас не могу попасть. Но, как бы, есть какие-то места, которых я не видел в мире, куда бы я хотел попасть. Есть какие-то места за пределами России, в которые я хотел бы попасть еще раз, потому что мне там комфортно. Поэтому, ну, как бы я не могу сразу быть везде, поэтому у меня есть сейчас возможность путешествовать, там, попадать куда-то там, где я не был, и мне нормально. Меня не то, ну, то есть я скучаю или там переживаю, что я не могу в какой-то конкретный район в Петербурге или в Москве попасть, да, или в Екатеринбурге, в котором мне было бы комфортно, но как бы есть другие места. У меня, я не воспринимаю себя как человек, который как бы отрезан от родины, и как только, так сразу. И с другой стороны, не воспринимаю себя, ну, как бы с Литва не то, чтобы считать меня своим, поэтому я не могу тут строить планы на какую-то совместную жизнь, когда нет взаимности, да, то есть мне это нравится в Литве, а Литва про меня ничего не знает, и как бы я ей, скорее всего, не нужен. Вот, но как бы вот я приехал, я здесь, мне интересно, я рисую, я изучаю литовский. Есть люди, которые приехали в Литву и говорят, ну, что я буду учить этот литовский, тут почти все знают английский или русский, как-нибудь договоримся, а через 3 года я куда-нибудь уеду. Зачем мне этот литовский сдался? У меня наоборот. Ну, да, меня, может быть, через 3 года выгонят, но больше у меня не будет никакой возможности поучить литовский, потому что за пределами Литвы меня никто ему не научит, поэтому, пожалуй, я буду заниматься здесь этим, этим и этим, и жадно так смотрю, что по сторонам, как Литва, культура, у них интересная культура, литовцы ее очень любят, развивают, сохраняют, и как бы как культурная резиденция для художника отлично. Куда я потом перееду? Ну, да, посмотрим.
Ну, я просто здесь с большим мигрантским стажем, да, в отличие от вас, и я вот за этими дискуссиями, в том числе в мигрантской среде, так наблюдаю несколько со стороны, и я для себя заметил, что если в первые там месяцы после 24 февраля 2022 года, ну, по крайней мере, те, кого я знаю, да, кто сюда приехали, то практически все, ну, подавляющее большинство были из серии, что мы здесь ненадолго, сейчас вот это вот все закончится, мы обратно вернемся. Сейчас, как мне кажется, пошла трансформация вот этого, и это в том числе на, если посмотреть на инфлюенсеров, да, различных, это видно. Я слушал как-то недавно отрывок интервью Артура Смолянинова, он как бы четко говорит, все, нет, я не вернусь, я осознаю, что это как бы там на моем жизненном там периоде, да, вряд ли там что-то, даже если поменяется власть, что-то хорошее произойдет. Можно вспомнить там музыкантов, та же Монеточка, там это было в России, значит, было давно, да, вот ее новый альбом, песенка оттуда, Сид Спирин из группы Тараканы тоже недавно выпустил клип, ну, примерно такой же тематики, то есть вот замечаете ли вы среди вашего круга общения, что такая трансформация происходит?
Да, конечно. Не у всех, но в целом как бы понимание того, что это надолго. И, ну, как бы здесь это, мне кажется, естественным каким-то ходом прийти к этой мысли, что нужно врастать куда-то или переезжать, или, ну, принимать решение о том, как жить в новом состоянии, так что, ну, как-то так.
Солидарен.
Я не могу сказать, что у меня просто много знакомых в эмигрантской среде. Я вообще-то себя даже не воспринимаю как эмигранта. Ну, то есть я переезжаю с места на место, но, блин, я эмигрант откуда уже 4 раза переезжал из одной страны в другую навсегда. И люди вокруг, на мой взгляд, сейчас уже понимают, что они скорее не вернутся в Россию. И даже те люди, которым по какой-то причине в Литве не прижилось, они скорее смотрят, как поехать в какую-то другую страну и попробовать там, будь то Аргентина, Сербия, Испания, Португалия, чем сидеть здесь и дожидаться, когда их пустят в Россию обратно. То есть, скорее, из тех людей, которым по какой-то причине Литва не подошла, которые недавно сюда переехали, они скорее уезжают в какую-то третью страну, чем возвращаются в Россию или ждут, пока у них появится такая возможность. Это, ну, как бы, движение скорее уже из России скорее продолжается, чем желание вернуться.
Ну и в заключение вернемся вновь в пространство, в котором мы находимся. Да, я тоже, пока сидел наверху, так немного осмотрелся. Ну, во-первых, я заметил, что персонал, да, то есть люди, которые здесь работают, это, как правило, тоже мигранты. Например, молодой человек, который бариста, можно сказать, сегодня в том числе, да, он общается на английском с клиентами, хотя там, я видел там мужчин и женщин, там, которые подошли, они там между собой по-литовски, с ним на английском. Я видел много мерча, там, связанных с Плющевым, с Classic News, с Дмитрием Быковым. Я вижу на Богдане вот футболку, такой мерч, Ашдар Тик, да, я не вижу до конца, но, в общем, я только еще учу литовский. Можно ли сказать, что вот это вот пространство, Not Only Coffee, да, книжная вот эта вот часть на цокольном этаже, где мы находимся, это такое больше пространство для именно релокантов?
Пока да, но мы-то смотрим на это пространство не как пространство, которое сделано для релокантов, а как пространство, в которое релоканты могут прийти. Ну и это люди уже давно не релоканты, то есть тут много оппозиционные россияне переезжают сюда уже больше 5 лет. То фонд борьбы с коррупцией, то вот Плющев, то Наки, то еще кто-то, Литва, в принципе, ответственно и, ну так, открыто для людей, которые, пусть и с русским паспортом, но в оппозиции к российскому государству. Они просто тут живут, но, собственно, вот у россиян, которые сейчас оказались в Литве в последние годы, и, ну, как бы вот с такими схожими культурными, гуманитарными, там, не знаю, взглядами, активисты, да, у них нет, ну, мало таких мест, в которых они могут собраться, прийти и как бы почувствовать, что к ним здесь относятся доброжелательно. То есть, несмотря на то, что мы там и на других языках, и на литовском продаем книжки и сувениры, и тут заходят просто туристы из разных стран, мы, тем не менее, как бы основное не то, что мы специально для релокантов сделаны, а мы относимся к иммигрантам из России, из Беларуси, из Украины доброжелательно. Мы вам рады, приходите, мы для вас тут книжки выбрали, там еще что-то такое. Если вы кто-то другой, третий, из пятой страны, приходите все равно, у нас есть кофе, может быть, у нас на французском не так много есть книжек, но есть. Вот. Но все равно мы скорее такое пространство, в котором будут рады даже людям с русским паспортом. Ну, то есть, несмотря на то, что страна, как Литва, как государство, в общем, приняла нас, и там, и вид на жительство, и как бы мы можем работать, и все такое, то есть я не чувствую никакой дискриминации от государства, тем не менее, на каком-то локальном уровне люди не... Ну, то есть у государства есть ресурс отфильтровать людей, которым, на котором можно доверять, пусть у них и русский паспорт, от людей, которым не стоит доверять и там в страну не пускать, то на бытовом уровне, ну, не у каждого литовца есть возможность оценить, как бы, насколько можно доверять этому человеку с русским паспортом. Поэтому тебя часто спрашивают, какой у тебя паспорт. Как бы, на мой взгляд, просто так, ни с чего. Вот, откуда ты приехал? Ну, сюда я приехал из Грузии. Окей, а в Грузию откуда? А вот оттуда, а оттуда, а туда. Вот. То есть всех на самом деле интересует паспорт, хотя это вроде бы не очень прилично спрашивать, сразу покажи, типа, паспорт. Но людей это интересует. И на бытовом уровне люди защищаются, ну, как бы они ставят первую линию обороны далеко. То есть они предпочитают, что... Если есть много людей, у которых с русским паспортом, и которые могут доставить неприятности. И поэтому им легче не общаться с людьми с русскими паспортами вообще, чем перебирать, кто хороший, кто плохой. На уровне государства в Литве эта проблема решена, на уровне каких-то заведений скорее нет. Ну вот, и поэтому людям, которые не знают литовского языка, и даже русскоязычные, белорусы, и даже украинские люди, им все еще в городе есть препятствия. Mm-hmm. Вот, для того, чтобы там почувствовать себя комфортно своим. Это и настрой Литвы, и настрой конкретных организаций. Он скорее про то, что вы еще должны будете показать, что вы на нашей стороне.
Ну, я здесь услышал некое даже созвучие, может быть, с Вильнюсом, знаете, Мати, согласишься или нет, Not Only Coffee, как такая бодель Вильнюса в плане мультикультурности, когда Богдан об этом говорил, Вильнюс uh-huh. исторически был мультикультурным городом.
Ну да, я думаю, что здесь есть какая-то параллель. Мы тоже думали, тут я хотел к Богдану добавить, что... Мы изначально думали о том, что это не релокантское место, это не иммигрантская история, то, что мы делаем. А мы думаем о том, чтобы, вот, собственно, вильнюсский покер. А мы думаем о том, чтобы врастать, ну не врастать, плохое слово, чтобы мы как-то взаимодействовать с культурой страны, в которой мы сейчас находимся, живем. Вот, и вот у Богдана идея, например, издавать комиксы на литовском.
Ну, да.
Вот, то есть как бы, поэтому издательство, которое мы делаем, оно мультиязычное, поэтому магазин, который мы делаем, мультиязычный. Вот, не знаю, как-то так.
Ну, у нас онлайн-магазин вроде бы сделан так, чтобы продавать книжки на 5 разных языках. Но когда мы выставляем книжки на полке, оказывается, что нам у нас не хватает маркеров. И тут есть книжки помимо русского, литовского, украинского, белорусского и английского. Есть еще французская книжка, немецкая книжка, есть какая-то польская.
Польская есть, да.
Вот. И есть стихи, кстати, двуязычные на латышском языке, написаны с переводом на английский. Ну, короче, не стесняемся, просто хорошая книжка, почему бы нет. И в итоге мы скорее просто открыты для того, чтобы помогать людям из разных культур взаимодействовать между собой. И как-то вот вильнюсский покер помогает, издание на русском языке помогает людям, которые не знают литовского, все-таки с культурой Литвы знакомиться, да, постепенно. И еще что-то такое, да, то есть появятся какие-то еще книги у нас в проекте, которые, тоже про взаимодействие культур, когда люди из одной культуры рассказывают о своем опыте встраивания в другую, в новую.
Да, что ж, спасибо большое, Богдан и Матеус. Нашим зрителям могу только сказать, приходите, кофе здесь вкусный, на мой субъективный взгляд. Ну, а книги найдете на любой вкус, цвет и язык.
Да, спасибо. Спасибо за внимание, спасибо, Дима, за вопрос.
Друзья, ставьте лайки этому выпуску, пишите в комментариях ваше мнение, ваши пожелания по поводу того, кого бы вы еще хотели увидеть у нас. А я на этом с вами прощаюсь. Увидимся скоро.